Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Это передача для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Знаете, мне вот недавно попалась публикация в сети, что религия запрещает задавать вопросы. Вот религия очень боится вопросов. Вот нельзя задавать вопросы. Ну, давайте попробуем. Ничего страшного не случится. Давайте задайте ваши атеистические вопросы, пожалуйста. Я этого жду с нетерпением. Давайте попробуем посмотреть, как религия реагирует на вопросы. И задать эти вопросы можно разными путями. Можно оставить комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно на нашем сайте Teos Media, там будет такая Teos.media, там будет такая полоска «Слушать вопрос в студию», и можно будет задать вопрос, там будет такая кнопка. И можно мне вопросы задавать напрямую, можно мне посылать их на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Если вы не атеист, но вот у вас есть такой вопрос, который вам поставил атеист, и вы не находите у него ответа, то тоже добро пожаловать, тоже мы очень рады. И теми же путями вы можете к нам обратиться. Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская U. И добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, которые поддерживают нашу работу, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей для того, чтобы мы продолжали свое вещание. И это можно сделать очень легко у нас на сайте. Вы увидите такую большую красивую кнопку в углу. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то тоже добро пожаловать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. Мы выходим в эфир, мы продолжаем нашу работу благодаря тем, кто нас поддерживает. И мы очень за это благодарны. Существует явная несовместимость между современной научной парадигмой, эволюцией и тому подобное, и христианской историей о грехопадении. Как могло произойти грехопадение, если процесс эволюции предполагает взаимное истребление и выживание сильнейших? Зло существовало в мире задолго до сотворения человека. Человек возник не как отдельная пара, а как целая группа особей. Мы видим тут явную несовместимость. Придерживаться библейского мировоззрения в кавычках можно, только отрицая то, что мы достоверно знаем о мире, пишет Алексей. Значит, что бы я сказал на это? Что грехопадение не предполагает, что смерть животных явилась результатом вот падения Адама. Этого нет в Библии. То есть, ну вот есть люди, которые считают, что животные были бессмертными до падения Адама. Но мне вот так не кажется совсем, потому что мы читаем в рассказе о грехопадении, про Адама говорится, и как бы он теперь не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть Адам не живет вечно. До этого он еще должен был вкусить от древа жизни, он должен был обрести вечную жизнь, но это ему только предстояло, он эту возможность завалил. То есть даже Адам не обладает бессмертием до грехопадения. Что животные обладали бессмертием до грехопадения, это как-то не следует ничего. Поэтому Животные могли умирать себе спокойно и охотиться друг на друга до падения человека. По крайней мере, вот Священное Писание не требует, чтобы у нас были вот смерть животных, она могла быть только результатом падения человека. Если мы держимся Писания, то у нас смерть вошла в мир через падение Адама, там речь идет о смерти людей. Потому что Священное Писание проводит очень четкую грань между людьми и всеми остальными. Люди сотворены по образу Божию, а животные нет. Это может быть немного непонятно в современном мире, где люди стирают грань между человеком и животным, но в Библии существует четко очень грань, что есть люди, есть животные, между ними есть непроходимая грань. И смерть животного ни в коем случае не равна смерти человека. И ни Христос, ни апостолы не были вегетарианцами. Нам это может нравиться или нет, но вегетарианцами они точно не были. Они упоминаются так в Библии, что Иисус ел рыбу прямым текстом. В притчах Иисуса упоминаются мясные пиры. Там вернулся блудный сын, закололи тельца. То есть то, что животные могли умирать и есть друг друга там, до грехопадения человека, вполне себе возможно. Псалмопевец говорит, львы рыкают, а добыча просит у Бога пищи себе. То есть, в принципе, тут не очень, никак не следует бессмертие животных из Библии. И что нормальное состояние животных – это бессмертие. Ведь бессмертию призван человек и, возможно, через человека все остальные. Все остальные живые твари, может быть. Но это, что мы точно можем сказать из Священного Писания, что грехопадение лишило вечной жизни человека. Причем лишило не в том плане, что у него была вечная жизнь, а потом он лишился, а в том плане, что у него была возможность вкусить от древа жизни и жить вечно, но он ее провалил тем, что вот он пал. Что касается второго вопроса, который вы поднимаете, сейчас ученые считают, что человеческий род происходит от группы индивидуумов, там несколько тысяч человек, не от одной пары. И тут несколько вещей стоит заметить. Во-первых, утверждения науки носят всегда, как говорится, пробабилистский характер. То есть это не утверждение того, что вот это точно мы знаем. Наши данные, скорее всего, указывают на это. Даже если эти данные принимать, как они есть, то вполне вероятно, ну, там есть несколько вариантов того, что кто у нас был Адам. Есть книга, я еще не прочитал. Но вот она уже вышла, у Вильяма Лейна Крейга «В поисках исторического Адама». Он считает, что Адам был гейдельбергский человек, так называемый, общий предок кроманьонцев и неандертальцев. Я ее не читал, надо будет до нее добраться, но, по крайней мере, такой подход возможен. При этом все являются физическими потомками вот этого Адама. Возможен другой вариант. Мы не являемся физическими потомками Адама, но мы его дети в том самом смысле, в котором все евреи – дети Авраама, например. И потом все христиане – дети Авраама. Мы дети Авраама не в том смысле, что мы его физические потомки, а в том смысле, что на нашу судьбу решающее влияние оказал человек по имени Авраам. И вот мы дети Адама, потому что Адам, возможно, был избран для того, чтобы получить вечную жизнь для остальных. Он ее провалил. И вот все, значит, пошло наперекосяк. То есть, в принципе, какого-то неразрешимого конфликта между представлением о грехопадении и тем, что нам говорит современная наука, нету. Да, есть определенное течение, определенная группа среди христиан, которые будут говорить, что животные были бессмертны до грехопадения. И это, да, это не соответствует тому, что мы знаем о мире. Я не очень себе представляю травоядного тигра, например. Мне это кажется очень странной идеей, что у нас тигр был вегетарианцем. Когда бы то ни было, у него организм совершенно не приспособлен к вегетарианству. Но это одна из точек зрения, которая существует среди христиан, она не является чем-то обязательным. Так, вот у нас есть еще. Как вы объясняете смысл жизни без концепции Бога или высшей силы? Ну, я-то как раз верю в Бога, который является источником смысла. Поэтому у меня нет такого затруднения. Бог является источником смысла. Он определяет наше подлинное благо и предназначение. Мы созданы Богом с определенной целью для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. И в этом и состоит смысл нашей жизни. Есть ли что-то в религии, что, по вашему мнению, может быть полезным или ценным, даже если сама вера вам чужда?
Как вам сказать? Ну, конечно, в том плане, что цивилизация, в которой мы живем, она создана христианской верой. Представление о равенстве людей, о ценности и достоинстве отдельной личности, которые считаются чем-то само собой разумеющимся, как будто вот это вот что-то неоспоримое. Это и чисто христианский взгляд на вещи, этого нет в других цивилизациях, и эта вера легко выветривается. И такое происходило в 20 веке, когда идея о том, что человек создан по образу Божию и обладает по этому поводу неотъемлемыми правами, он обладает достоинством, она была отвергнута наиболее последовательно национал-социалистами, но не только ими. И цивилизация, в которой мы живем, она создана христианской верой. Многие ценности, которые признают в том числе совершенно неверующие люди, они имеют библейское основание, никакое другое. Так. Как вы относитесь к идее научного атеизма? Я считаю, что это некоторая химера, то есть сочетание вещей, которые не связаны сами по себе. Научный метод занимается исследованием материи, и он не является сам по себе атеистическим или теистическим. Он не предполагает веры или неверия. Среди ученых существуют верующие люди, существуют атеисты, существуют люди, которые никак не определяются в этом отношении. Сам по себе научный метод – он занимается исследованием материи. А наука не может доказать атеизм. Другое дело, что происходит такое печальное явление, как идеологизация науки, когда люди используют науку для продвижения определенной идеологии, определенной картины мира. Мы это видели в 20 веке. Это национал-социалисты как раз называли свое мировоззрение прикладная биология. Известная очень фраза: национал-социализм – это прикладная биология, и сказал это министр просвещения Баварии при нацистах. Не помню, как его звали. Но упор делался на то, что как нас учит эволюционная теория, все живое грызет друг друга. Природа есть арена вечной борьбы, в ходе этой борьбы выживают наиболее приспособленные расы, и поэтому пытаться это отрицать, провозглашать братство всех людей, значит противиться природе. То есть это было такое движение, которое себя видело научным. Коммунизм видел себя научным. Я эти два движения не уподобляю, они разные. Конечно. Я должен отметить, что в коммунизме все-таки осталось какое-то представление о том, что всех людей надо считать за людей. В национал-социализме оно пропало, и пропало под лозунгом науки. Это очень интересный, кстати, вопрос, который я рассматриваю подробно в статье «Биология после Холокоста». Вы можете набрать Сергей Худиев «Биология после Холокоста» в поисковике, он вам это выдаст, что на самом деле наука 100 лет назад еще, она
провозглашала расовую теорию как научную. Великий немецкий зоолог Эрнст Геккель считал, что человеческие расы находятся на разных ступенях эволюционного развития. Там, немцы, англичане, они вот выше всех. А что, на кожух он вообще не считал за людей, поэтому он не считал, что вообще их жизнь нужно как-то ценить. И вот наука, она приводила к такого рода вопиющим несправедливостям, каким-то вопиющим аморальным вещам. Поэтому на науке невозможно построить целостного мировоззрения. Вот атеизм, когда он провозглашает себя научным, ну, это попытка идеологизации науки. Сама по себе наука не атеистична и не атеистична. Это метод, который могут практиковать разные люди. Иван, какие моральные принципы вы считаете важными, если не основаны на религиозных учениях? Понимаете, в чем дело? Моральные принципы предполагают, что у нас есть какие-то объективные нравственные обязательства. Мы должны вести себя определенным образом. Понятие, что мы должны, предполагает, с одной стороны, что у нас есть свободная воля, то есть мы можем поступать так или иначе, но при этом мы должны. Мы должны делать правильный выбор. С другой стороны, предполагает некого нравственного законодателя, того, кто для нас устанавливает, что мы должны делать. Поэтому любые нравственные требования, если мы не верим в законодателя, они у нас немножко повисают в воздухе. Кому должны-то? А почему должны? А почему должны именно вам? И вот само по себе существование морали, оно предполагает некого нравственного законодателя. Оно указывает на то, что существует Бог, который является источником нравственного закона. И вот Бог заповедует нам, чтобы мы любили друг друга. И эта любовь проявляется в хранении заповедей, как говорит святой апостол Павел, ибо заповеди «не укради, не убивай, не прелюбодействуй» они сводятся к одной «люби ближнего своего, как самого себя». «Любовь не делает ближнему своему зла», и так любовь есть исполнение закона. И, конечно, люди догадывались всегда, что хорошо и правильно поступать по любви к ближнему, но во многих культурах это как-то повисает в воздухе. А почему мы должны? И вот Библия дает ответ, потому что мы сотворены Богом с определенной целью. Мы сотворены Богом для того, чтобы друг о друге заботиться, для того, чтобы проявлять любовь друг к другу и к нему. Постоянно сталкиваюсь с тем, что христиане обосновывают свою веру чувствами. Мне показалось, я пережил чувство мира, чувство утешения, осознание того, что мне прощены грехи и так далее и тому подобное. Как эмоции могут что-то доказывать? Вы знаете, эмоции, они не доказывают в строгом смысле слова, они указывают. И есть такое, сказать, есть накопление, есть ряд указателей, которые указывают одну и ту же сторону. У нас есть рациональные причины верить в Бога. У нас есть рациональные причины верить, что Христос воскрес из мертвых и жив сейчас. То есть человек делает утверждение, что Бог мне открылся, Бог меня простил, я знаю Бога, не на пустом месте, а на фоне определенных свидетельств о том, что Бог реально существует, а Христос воскрес из мертвых. То есть наша вера, она не основана на эмоциях, и я обычно не рассказываю о каких-то своих переживаниях и эмоциях, потому что их нельзя впрямую ими поделиться. Я как раз говорю о рациональных основаниях, которые есть у нас для нашей веры. Исмаил, где в Коране Иса отождествляет себя с Богом, где он называет себя Богом, нам не авторитет Библия, не нужно думать, что все вокруг вас глупые, христиане познали истину. Коране отрицается прямым текстом, что Иисус – Сын Божий, и отрицается, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. А нам не авторитет Библии. Понимаете, вот тут нужно подумать, а почему нам авторитетом является тот или иной текст? На каком основании? Вот почему мы так решили? Выбор, как поклоняться Богу, что принять за Его откровение, это самый серьезный выбор, который может быть в жизни. Вот когда мы делаем какой-то стоящий выбор, дорогостоящий выбор, ну вот мы что-нибудь дорогое покупаем или что-нибудь продаем, там, квартиру, мы же очень тщательно выясняем, что мы имеем дело с кем-то надежным, что это какая-то серьезная контора. Ну, или даже что-то, ну, не, там, не настолько ужасно дорогое, там, не знаю, компьютер. Там, ноутбук какой-нибудь. Мы идем в интернет, выясняем, что это за марка, что это за производитель, что это за магазин, как они часто ломаются, честные ли это люди, насколько мы можем, насколько это будет обдуманный, хороший выбор. И когда мы какие-то житейские вопросы решаем, мы обычно внимательно обдумываем, а почему мы так вот поступаем. Ну, или человек обращается к врачу, к специалисту. Он старается выяснить, а что это за специалист? А какая у него репутация? Могу ли я ему доверять? И вот с религиозными посланиями это очень важный вопрос, во что мы верим. Поэтому тут очень важно разбираться, что является божественным откровением. Как мы можем это знать? Как мы можем это определить и выяснить? И вот тут следует подумать, можем ли мы доверять новозаветному свидетельству об Иисусе. Новый Завет, и это установлено на уровне светской науки, создан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. О том, что Он умер на кресте и воскрес из мертвых, нам свидетельствуют люди, которые Его знали лично. Коран написан спустя 6 столетий. И нам стоит внимательно-внимательно исследовать вопрос, где мы находим более достоверное свидетельство об Иисусе Христе. Так, Михаил. На ваш аргумент Панчин отвечает, что для того, чтобы принять ваш аргумент, ему не нужна свобода воли. Якобы вибрации звука во время вашего диалога залетают мне в ухо, расшифровываются мозгом, как компьютером. Он выносит решения и выводы из предпосылок. Звучит странно, но материалисты в это верят. Но это бессмыслица, потому что он же пытается меня убедить, и я его пытаюсь убедить. Чем отличается процесс убеждения от манипуляции, от дрессировки, от попытки программировать компьютер? А вот был такой фильм «Заводной апельсин», и там какой-то такой отмороженный хулиган Алекс. Его поймали в итоге, и в тюрьме его подвергают терапии. Его заставляют смотреть на экране сцены насилия и подвергают воздействию какого-то препарата. И в итоге у него вырабатывается условный рефлекс. Когда он пытается поднять на кого-то руку, ему становится так плохо, что он тут же вообще падает. И он после этого становится такой вот очень мирный человек. И ну, там поднимается вопрос о том, а насколько это допустимо. Вот тюремный священник говорит, что нельзя так делать. А другие говорят, ну, что ж, сделаем из отморозка нормального человека, это хорошо будет. И вот мы понимаем, что человек подвергся такому воздействию, но мы понимаем, что его никто ни в чем не убеждал. Мы понимаем, что это у него выработали определенный рефлекс. Когда мы убеждаем кого-то в чем-то, мы обращаемся к нему как к свободному личностному агенту, как к тому, кто свободен принимать то или иное решение. Любая аргументация, она предполагает за оппонентом свободную волю. Она предполагает, что оппонент может мои аргументы выслушать. Он может принять такое решение. Он может под влиянием моих доводов изменить свою точку зрения. Попытки представить это как безличный процесс Они просто отрицают сам факт аргументации. Когда я в таких случаях обычно говорю, вот вы обращаетесь ко мне с аргументами. Вы что пытаетесь делать? Вы пытаетесь меня дрессировать как животное или программировать как компьютер? Или вы обращаетесь ко мне как к кому-то, кто обладает сознанием и свободной волей? Вообще, материализм – это абсурдное мировоззрение. Оно абсурдное прямо вот из коробки, немедленно это бросается в глаза. И когда люди пытаются сказать, что на самом деле, когда мы высказываем вам свои аргументы, мы пытаемся манипулировать безличным процессом в коре вашего головного мозга, это бессмыслица. Это бессмысленный набор слов. Это настолько невероятно и сказочно глупо, что даже поразительно, как люди, которые во всех остальных отношениях вполне могут ориентироваться в мире, такое говорят. Потому что, понимаете, мозг выносит решения как компьютер. Компьютер не выносит никаких решений. Вообще вот мысль о том, что компьютер выносит решения, это... Она была похоронена еще в 80-е годы. Есть известный философ сознания, он сам, кстати, атеист, Джон Серль, который сталкивался с тем, что называется вычислительная теория сознания, computational theory of mind. И он объясняет, почему никаких решений компьютер не принимает, не может принимать. Потому что компьютер – это алгоритмическая машина. Алгоритмы не принимают решения. Алгоритмы обрабатывают входящий сигнал в соответствии с волей программиста. За компьютером стоит воля программиста, понимаете? Если я ввожу неправильный пароль, и компьютер меня выбрасывает, то это не потому, что он принимает решение. Он так запрограммирован. Человек, вы не можете увещевать компьютер. Но вот вы не можете обратить чат GPT в свою веру. Был бы хороший сюжет для антиутопии, как какой-нибудь злой фанатик обратил чат GPT в свою веру и через него стал контролировать человечество. Но это невозможно. Компьютер не может принимать решений, у компьютера нет убеждений, у компьютера нет субъективного опыта. Но если вот попробовать это коротко сказать, то тогда в ответ на аргумент материалиста нужно сказать: сейчас, ну что пытаетесь делать? Вы ко мне обращаетесь как к свободному личностному агенту, или вы пытаетесь как-то воздействовать на какой-то безличный процесс в моей голове? Если вы пытаетесь воздействовать на безличный процесс в моей голове, то почему вы делаете вид, что вы обращаетесь ко мне как к личности? Вообще, любая аргументация вида, прислушайтесь к этим доводам. Это уже увещевание, это уже обращение к моей свободной воле. Вам нужно изменить ваше мнение по этому вопросу. Это обращение к моей свободной воле. Никто же не обращается с аргументацией к безличным процессам. Знаете, я вот вспоминаю все время эту смешную картинку. Человек насадил огород и повесил там мотивирующие плакаты. «Капуста, при, брюква, ты можешь!» Ну, мы понимаем, что очень смешно бессмысленно пытаться мотивировать капусту и брюкву, потому что у капусты нет свободной воли, у нее нет сознания. Обращаться с призывами, аргументами, увещеваниями имеет смысл только к существу, которое обладает свободной волей. Вы не можете воздействовать на безличные природные процессы при помощи аргументов. Так. Игорь, как смирять себя и видеть себя не лучше других и молиться? То точно гнева не будет. Свят нашего величия гнев, раздражение носим только имя Христа. Я пока очень тяжело справляюсь с гневом. Внутренний голос говорит спокойно, но моя «я» вспыляет. Когда мне нет нужды до человека, я молчу. Понимаете, мы приобретаем добродетели, в частности, добродетель терпения от Иисуса Христа. Мы не вырабатываем ее в себе личным подвигом, это невозможно. Мы приобретаем добродетель от Иисуса Христа. Для того, чтобы избавиться от гнева, нужно помышлять о великой кротости и терпении и снисхождении Иисуса Христа. О том, что Господь Иисус Христос лично меня знает, лично меня искупил, лично в курсе моих грехов. Он знает все мои грехи, он знает все мои падения, он знает все мои столкновения, он знает мои упорные недостатки, и он обращается со мной бесконечным и неиссякаемым терпением. Есть слова у пророка Исаии: «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И вот, когда мы понимаем, что Христос не имеет на нас гнева, Он нас не судит, не осуждает, Он за нас ходатайствует, как говорит апостол Павел, Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть Христос – это тот, кто относится к нам с бесконечной любовью и терпением. И я могу взирать на этого бесконечно любящего и терпеливого Христа и научаться от Него, как мне вести себя с другими людьми. Алексей, так вы к мозгу с аргументами обращаетесь, душой. Объясните, наконец, к капусте нельзя, к мозгу можно, да. Значит, мозг, как вам сказать, человеческая личность не сводится к мозгу. Я придерживаюсь, как это традиционно в Библии, в церкви, мировоззрения, которое называется субстанциональный дуализм, что человек – это двусоставное существо. У человека есть тело, в том числе мозг. Есть душа. Душа – это то, что ответственно за нашу личность. Она проявляет себя через мозг. Она нуждается в мозге для того, чтобы проявлять себя, но она не сводится к мозгу. И вот наши выборы, наши решения, наше мышление не определяется мозгом. Мозг нам нужен и важен, но у нас есть свободная воля, и она не определяется процессами в мозге. Атеисты, Александр, атеисты говорят, что аргументы в пользу бытия Бога не объективны, так как исходят от верующих и требуют объективных научных аргументов. Вот теорема Пифагора имеет четкое доказательство бытия Бога нет. Ну, вообще говоря, понимаете, в чем часто возникающая проблема атеистов? Они считают себя объективными. И это огромная ошибка. Я не объективен, разумеется. У меня есть свой живой интерес. Я очень сильно вложился. Я десятилетиями хожу в церковь. Моя работа с этим связана, мой круг общения с этим связан. Люди, которые для меня важны, это по большей части верующие. И, конечно, я не объективен. Я принял определенную сторону в этом мировоззренческом конфликте. У меня есть своя сторона. Разумеется, я придерживаюсь определенной стороны в этом конфликте. Но и атеисты тоже придерживаются определенной стороны. У них они тоже вложились в определенное мировоззрение. У них тоже есть определенный круг общения. Они тоже имеют свой какой-то интерес в этом. Ничего страшного в этом нет. Мы все живые люди. Никто из нас полностью не объективен. Это неизбежно, потому что мы люди. И атеисты тоже не объективны. Когда человек считает, что он автоматически объективен, потому что он атеист, это поразительная наивность. Нет, конечно, твое мировоззрение – это просто твое мировоззрение. Конечно, ты уверен в его истинности, но твоя уверенность не говорит ровным счетом ни о чем. Поэтому, конечно, любой аргумент исходит от человека заинтересованного. материалист пытается меня в чем-то убедить, он же человек заинтересованный. Люди, ну не знаю, но тот же Александр Панчин, он там ролики записывает, кучу времени тратит, большие усилия прилагает для того, чтобы продвинуть в массы идеи материализма, атеизма и сциентизма. Он имеет в этом личную заинтересованность или он абсолютно отстраненно объективно это делает? Нет, конечно, он имеет личную заинтересованность, и это нормально. Вы же не будете вообще влезать в спор без личной заинтересованности. Вы не будете тратить на это время. Христиане заинтересованы в своей вере, атеисты заинтересованы в своем атеизме. И поэтому говорить, а вы не объективны, потому что вы заинтересованы, мы все заинтересованы, вы тоже. Поэтому нужно отвечать по существу. Объективности не существует. Можно попытаться к ней приблизиться. Можно попытаться посмотреть на мир глазами другого человека. Можно попытаться вникнуть в его аргументы. Я первую половину жизни был атеистом. Я понимаю, каково это. Можно попытаться прислушаться и выслушать его аргументы. Полной объективности не получится. Значит, бытие Бога имеет четкие доказательства, ряд четких доказательств. И проблема в том, что, понимаете, неверие – это не проблема разума, это проблема воли. Просто человек, падший человек, он противится Богу. Это такая особенность вот нашего падшего состояния. Андрей, так, а если не забалтывать вопрос, объясните конкретно, как так называемая нематериальная душа энергетически воздействует на мозг без демагогии. А что я должен объяснять? Понятия не имею. Лауреат Нобелевской премии нейрофизиолог Джон Экклс выдвигал разные идеи на эту тему, но я не знаю. И это не принципиально. Понимаете, для того, чтобы удостовериться, что материализм не работает, вы не обязаны предъявлять схему того, как душа воздействует на мозг. Если материализм верен, то свободной воли не существует. Недавно закончил читать книжку Роберт Сапольский «Все решено», где он пишет, что вообще никого не надо наказывать ни за какие преступления, потому что ну, все же детерминировано. Но если все детерминировано, следовательно, требования, когда люди требуют, там, не знаю, наказывать преступников, это тоже детерминировано. В чем ты их пытаешься убеждать? Как может существовать аргументация, если все детерминировано? То есть абсурдность материализма, она существует независимо от того, можем мы объяснить, как душа взаимодействует с мозгом или нет. Она сразу бросается в глаза. Поэтому я не знаю, как душа взаимодействует с мозгом. Подозреваю, что ответ находится как-то сильно за пределами того, что мы вот себе в состоянии сейчас представить. Но это никак не спасает очевидную абсурдность материализма. Солнце навсегда. Среди интеллигенции бытует такое мнение, что, мол, Ветхий Завет лучше нового. Например, вот так. Как убеждение христианства не слишком удовлетворяет меня. Я против торгашеской психологии, которая пронизывает христианство, сделай это, получишь то. Как в продуктовой лавке, плачешь столько-то, получаешь столько-то. Или того лучше, уповай на бесконечное милосердие Божие, ведь это в сущности антропоморфизм. Мне ближе ветхозаветный Бог, который карает непредсказуемо. Если я верю во что-то, то в деспотичного непредсказуемого Бога, который не оперирует на основании этических, то есть человеческих категорий, исходит из собственной воли, в основе которой лежит произвол. Что бы вы ответили? Ну, что ветхозаветный Бог-то, он не так себя ведет. Ветхозаветный Бог ставит определенные условия, а люди их нарушают, им прилетают. Он не является капризным деспотом, даже в Ветхом Завете. Но христианство, оно совсем не про то, что сделать, то получишь это. Христианство, оно про благодать. Благодать – это то, что Христос за нас умер, когда мы этого не заслуживали, заслужить не могли и никогда не заслужим.
И Бог дает нам новую жизнь, прощение грехов и новую жизнь даром, по вере во Христа. Ни в коем случае не потому, что мы этого заслужили или заработали. Бог сначала нас искупил, сначала нас принял, сначала нас усыновил. А потом уже мы научаемся ему угождать. Вот как ребенка усыновили в семью сначала, а потом он уже научается в этой семье жить и угождать своему отцу. То есть христианство ни в коем случае не попытка что-то купить у Бога, нам не на что покупать. Это про то, что Бог дает нам вечную жизнь даром. Ну и, конечно, нельзя сказать, что ветхозаветный Бог непредсказуем. Он как раз вполне себе предсказуем. Он заключает завет и его придерживается. Для неевреев достаточно соблюдать 7 законов Ноя. А вы знаете, проблема в том, что люди-то не соблюдают закона. Ни евреи, ни неевреи. Как говорит святой апостол Павел, как иудеи, так и эллины все под грехом. Мы все согрешили, лишены славы Божией, и поэтому мы нуждаемся в искуплении. Человек с псевдонимом Машах пишет, раввин сказал, еврею запрещено отказываться от еврейства, потому что в этом суть жизни. У евреев есть своя миссия в этом мире – духовное исправление мира, тикун олам, посредством выполнения заповедей Торы. Вы знаете, чем евреи знамениты вообще в мире? Понимаете, евреи – уникальный народ, который изменил все лицо мира. Вот евреи, как вам сказать, вот это народ, который ни с кем нельзя сравнить. Есть там всякие великие культуры, есть греки, есть римляне, там много великих народов. Но евреи абсолютно уникальны. Чем они уникальны? Чем они изменили лицо мира? Лицо мира изменил совершенно конкретный еврей. Иисус. Вот мы живем в мире, который сформирован, вся его цивилизация, вся его ткань, она сформирована конкретным совершенно евреем по имени Иисус. Поэтому да, у евреев есть какая-то совершенно особая миссия в мире. Уникальный народ с уникальным призванием. В чем это призвание осуществилось? В том, что среди евреев воплотился Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Вообще, в чем смысл был избрания еврейского народа? Вернее, даже не только избрание еврейского народа, а его создание. Бог производит еврейский народ от Авраама в том, чтобы подготовить Бога воплощение, в том, чтобы вот прошли века вот все эти трудные, трагические ветхозаветные истории, и, наконец, в еврейском народе находится дева, которая говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Объясните подробнее, почему материализм несовместим со свободной волей. Потому что материя, она подчиняется законам природы. Вот материализм – это такое мировоззрение, что есть только материя, а материя, она всегда подчиняется безличным, неизменным законам природы. Материя не может нарушать законов природы. Она не может действовать поверх законов природы. Она всегда этим законам природы подчиняется. Материя всегда пассивна. А любое событие в материальном мире обусловлено материальными же причинами. Не бывает беспричинных причин в материальном мире. И поэтому все события, все ваши поступки, все ваши слова и мысли – в материалистической картине мира они детерминированы процессами в вашем мозге. Процессы в вашем мозге детерминированы законами природы. Законы природы, как шутят физики, нельзя нарушить даже за очень большие деньги. Следовательно, никакой свободы воли в материалистическом мире не может существовать. Никакой ответственности. Потому что решения, которые вы принимаете, мысли, которые вы помышляете, вы их не контролируете и не можете контролировать. Ну, вот как раз вот это Сапольский, он очень подробно это все расписывает, но он говорит, что чем человек, который там профессиональный уголовник,
отличается от доброго честного тружника, который всего добился там, тем, что он был честный и усердный. Ну, во-первых, гормональный фон во время беременности. Там, вернее, нет, начиная еще с генов. Там, гены, которые восходят куда-то к плейстоцену, какие-то глубины эволюции. Потом гормональный фон при беременности. Потом в какой среде человек рос. Потом какой у него был детский опыт. И вот опыт этот и гены, и опыт информируют человека таким образом, что он не может поступить иначе. Вот его там в детстве он выучил, что надо бить первым, и он бац, там выхватывает нож, кого-то режет, едет в тюрьму. Но он в этом не виноват, потому что вот так предыдущие все события и в его жизни, и в жизни поколения его предков его так сформировали. И в материалистической картине мира это абсолютно неизбежный вывод, потому что, ну да, если сознание – продукт мозга, мозг – это физический объект, в мозге происходят очень сложные, но чисто природные процессы, которые описываются законами природы, законы природы нарушаться не могут. Следовательно, ваши все поступки детерминированы. И ваши мысли детерминированы. И таким образом ничего похожего на свободную волю не существует. Существует иллюзия личного выбора, но это именно иллюзия. Другое дело, что тот же Джон Серль говорит, что, знаете, вот иллюзия свободной воли, она такая, что иллюзию объявить невозможно. Потому что отрицание свободной воли уже есть акт свободной воли. И вы не можете ее отрицать, это было бы абсурдно. И он пишет, ну, мы не знаем, как это совместить с научной картиной мира, вот материалистической, но такой конфликт налицо. Ну, собственно, очевидный вывод, который из этого следует, что да просто неверна ваша картина мира. Материализм попросту грубо ошибочен. Существует свободная воля. Любая попытка обращаться с аргументацией, она предполагает, что такая вот свободная воля, несомненно, существует. Иначе чего ей обращаться? Вы не обращаетесь к безличным процессам. Мы не можем отказаться возлагать на людей ответственность за их поступки. Но там тот же Сапольский, он пишет, что не надо возлагать на людей ответственность за их поступки, потому что ну, они же не свободны. Они так сформировались по независимым от них причинам. А потом он начинает гневно ругаться там на этих психоаналитиков, которые в начале 50-х годов считали, что шизофрению вызывает неправильное поведение матери. И он говорит, ну вот какие же были гады, а? Мать подростка, который страдает шизофренией, ей так тяжело, и тут приходят эти психотерапевты, он их, эти психоаналитики, он их называет подонками, которые еще бедную маму обвиняют, что она же еще и виновата. Да, но для того, чтобы на них так ругаться, нужно же предполагать за ними свободную волю, нужно же возлагать на них ответственность. То есть получается, что мы не можем отрицать свободную волю при всем желании. А если мы не можем ее отрицать, а с материализмом она несовместима, из этого просто следует, что материализм явно и очевидно ложен. Но на этой оптимистической ноте я должен уже завершать передачу, потому что наше время подходит к концу, и я надеюсь быть в эфире в следующий понедельник. И до свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».